Глава 15. Прошлое зовет. Мобильный телефон после схватки с киллерами на кладбище не желал включаться, и Тарас вынужден был искать Елисея Юрьевича в известных ему местах: в больнице, где шла подготовка тел матери и жены учителя к транспортировке, и в местном управлении ФСБ. Однако ни там Елисея Юрьевича не оказалось. И, поймав частника, Тарас опять поехал к дому прокурора, надеясь в спокойной обстановке обдумать дальнейший план действий. До вечера он намеревался выяснить точное местонахождение базы Гилаева и ночью завершить задуманную акцию по уничтожению боевиков и выяснению местных и московских заказчиков убийства близких учителя. О том, что он только что уничтожил трех боевиков Гилаева, душа не сожалела. Елисей Юрьевич отсутствовал здесь, но на столе в гостиной лежала записка: «Тарас, Тони в больнице с бабушкой, жди меня к 4, никуда не отлучайся». Тарас это вполне устраивало. До 4 еще оставалось достаточно времени на реализацию собственных задумок. И он, вскипятив воду и заварив чай, устроился в гостиной, в окна которой уже были кое-где вставлены стекла и фанера. Очевидно, позаботились соседи, среди которых еще оставались русские, либо работники прокуратуры. Зачесался нос, и Тарас мимолетно вспомнил примету, что если чешется нос, непременно услышишь известие о покойнике или же о новорожденном. Примета, в общем-то, оправдывалась. Покойников вокруг хватало. По их числу эту командировку Тараса можно было считать рекордной. Горячий чай перевел организм в другой тепловой режим. Захотелось окунуться в бездны прошлого, найти гипертексты с расшифровкой ключей мета-языка и узнать правила древнейшей системы боя. Тарас настроился на объемное видение чувствования пространства, огляделся в поле внимания в поисках холодных сквозняков опасности. Все было спокойно. За домом никто не наблюдал, злобные намерения в радиусе километра отсутствовали, и единственным очагом напряжения был блокпост неподалеку. Тогда Тарас устроился поудобнее и начал настройку сознания для похода вглубь самого себя, в генную память рода. Надо было услышать землю корнями волос через все тело и ощутить небо ступнями сквозь голову, тело и ноги. Растворение сознания в потоке времени пришло с тихим звоном струны, и Тарас почувствовал, как спираль энергии закручивается со лба на затылок, нагревая его до золотистого свечения, переходит на позвоночник, образует вихрь вокруг тела и начинает стекать углубляющуюся воронку под ногами. В какой-то момент он ощутил, что находится одновременно в 3 разных временах и пространствах, причем в мире, где осталось его тело, живет далеко не главная часть общего многомерного организма. Спуск на дно памяти длился мгновение и вечность. С гулом и плеском Тарас выпал в сознание предка и начал осматриваться, пытаясь определить, в каком времени и в чьем теле он оказался на этот раз. Это был не инсект и не первый человек, как надеялся путешественник по внутренним временам. Предшественники людей жили совсем в другом мире, и принципы их отношений между собой и природой были для Тараса темны и загадочны. Созданная ими культура едва ли базировалась на тех же законах и морали, что и человеческая. К тому же они имели силу, способную творить события вселенского масштаба, в то время как люди в массе своей не имели и миллионной доли этой прекрасной и страшной силы. Поэтому оценить смысл совершенствования и цели существования инсектов Тарас едва ли смог бы. С другой стороны, люди переняли у своих предков не людей уникальный дар творческого созидания, и это уравнивало их со всеми предками и разумными существами космоса и позволяло наслаждаться не результатом, а самим процессом творчества и ощущением причастности к роду. Процесс вживания в личность предка длился недолго. И хотя Тарас оценивал его длительность больше эмоционально, нежели реально, свет, окутывающий его со всех сторон, расступился. Теперь он мог не только чувствовать мир предка своей сферой восприятия, но и видеть его глазами. Он, то есть предок, стоял на корме какого-то большого корабля и, задумчиво сложив на груди две пары рук, смотрел на след, оставляемый кораблем за кормой. Судя по отсутствию берегов и вообще какой-либо суши на горизонте, корабль пересекал море или океан, направляясь к неведомой цели точно на север. Корабль был велик. От кормы до носа его длина составляла, по оценке Тараса, не менее 200 метров. И необычен. Вместо мачт он имел 3 конусовидных башни с ромбической насечкой, на вершинах которых вращались огромные 5-лопастные винты. Они-то и создавали тягу, позволяя кораблю вспарывать океан со скоростью не менее 50 узлов. Кроме башен, на палубе виднелись 2 обтекаемые пристройки неизвестного назначения, похожие на поплавки с рядами люков, а также грибообразные выросты, напоминающие кнехты для закрепления канатов, только в 5-6 раз больше. Корма корабля выступала над палубой примерно на 6 метров, полого опускаясь к первой башне. И, вероятнее всего, в ней располагались кубрик экипажа и каюты для пассажиров. Хотя ни матросов, ни вообще каких-либо живых существ видно не было. Предок Тараса, в неподвижности созерцавший поверхность океана, находился в одиночестве. Одет он был в блестящий, стеганный ромбами плащ, мохнатые сапоги до колен и в доху из шкуры медведя или родственного ему зверя, накинутую сверху на плащ. Вооружение предка составляли торчащие за поясом меч в ножнах и штук 5 кинжалов, а также арбалет за плечами. Судя по излучаемым предкам полям, он терпеливо ждал конца пути и занимался в основном медитацией, нейтрализующей сильные эмоции вроде гнева, ненависти или радости. Вывести его из этого состояния могла бы, наверное, только внезапная встреча с врагом или катастрофа корабля. Тарас, нуждавшийся в информации другого рода, с разочарованием подумал, что неправильно выбрал момент остановки спуска в прошлое. Собрался было возвращаться наверх в свое время, и в этот момент на горизонте показался колеблющийся силуэт какого-то объекта. Больше всего этот объект напоминал шар одуванчика на тонкой серой ножке, покачивающийся под порывами ветра. Предок встрепенулся, снял с пояса аппарат, напоминающий 3-тубусный бинокль, приладил окуляры к глазам верхней пары рук, нижняя пара в это время сняла с плеча арбалет и вставила короткую черную стрелу без оперения, но с насечкой. Поле зрения Тараса покрылось светящейся сеточкой, что резко ухудшило видимость. С другой стороны, это было в порядке вещей. Тарас уже не раз становился свидетелем того, как применение предками биноклей или приборов их изменяющих сказывалось на его зрении. Очевидно, сознание не успевало подстроиться к видеокартинке, образующейся в мозгу предка при взаимодействии с техническими устройствами того времени. Корабль продолжал ходко резать форштевнем гладь океана, который уже начали морщить барашки волн. Вскоре волны стали перехлестывать через борта, хотя ветра по-прежнему не было, и небо оставалось чистым, безоблачным, густо-синим, напоминающим глубокий омут. Лишь солнце, клонившееся к горизонту, подернулось оранжевой дымкой. Однако шторм, в мертвом молчании океана, вскоре начал стихать. Толчая волн улеглась, наступил странный штиль. Океан успокоился и превратился в гладкое синее стекло с прожилками водорослей и прозрачных потоков в его толщине. Одуванчик приблизился, продолжая раскачиваться, как это делают земные растения в ветреную погоду. Стали заметнее детали на его стволе, странные наросты, похожие на ажурные грибы или каповые вздутия на стволах земных деревьев. Пушунки, образующие белесый шар одуванчика, тоже увеличились, но так и остались пушинками, белыми парашютиками с более темными зернышками. На корме появились еще 2 соотечественников предка Тараса, одетые точно так же. Они рассматривали некоторое время одуванчик в бинокле, затем обошлись 10 кнехтов на палубе корабля и скрылись внутри одной из сигаровидных гондол. Спустя минуту гондола вырастила 2 полупрозрачных побега, которые развернулись веерами и превратились в своеобразные паруса или, скорее, стрекозиные крылья. Затем с металлическим лязгом гондола отделилась от палубы и косо устремилась вверх, набирая высоту. Вскоре она превратилась в летящее семечко клена и скрылась на фоне кроны одуванчика. Холодея, Тарас наконец оценил размеры этого искусственного сооружения. Высота его достигала не менее 10 километров, а диаметр пушистого шарика около километра. «Кто же строил этот одуванчик?» – подумал Тарас с невольным уважением. И услышал неожиданный ответ подсознания. «Бинан Аниа Вамбата!» Тарас даже оглянулся в пределах чувственной сферы, чтобы определить, кто с ним заговорил, никого не увидел и сообразил, что получил не вербальный ответ, а психофизический, энергоинформационный, прямо на слуховой нерв, так как тело продолжало оставаться не только носителем его сознания, но и памяти рода. По сути, он разговаривал сам с собой, не всегда понимая перевод. «Повтори еще раз, но на русском языке», — попросил Тарас предка. «Одуванчик — это говоритель слова власти», — прилетел шелестящий ответ сознания предка, адаптированный под мысленное восприятие Тароса потомка. «Ей устроили из собственных тел липидоптеры, разумные бабочки». Только теперь Тарас понял, что наросты на стебле одуванчика, издали похожие на чешуйки или колонии грибов, на самом деле представляют собой скелеты, точнее хитиновый остовый бабочек. Корабль замедлил ход. На палубе откуда-то появилось еще несколько людей, принялись откидывать колпаки с кнехтов. Предок Тараса в этой процедуре не участвовал, изредка поглядывая на вырастающий над водой гигантский говоритель слова власти. Внезапно раздался длинный скрип, как ножом по стеклу, и спутники Тараса попрятались на корме. Предок Тараса тоже спустился в люк по пояс, положил нижнюю пару рук на поднявшийся перед ним выпуклый щит с десятком членистых рычагов. Появился летящий зигзагами аппарат в форме гондолы с веерообразными парусами-крыльями. За ним мчалась какая-то необычной формы машина. Четыре блестящих прозрачных крыла, два гофрированных бочонка, лапы, длинное рыло с полушариями, отблескивающими, как драгоценные камни, змеевидный хвост. Тарас с содроганием сообразил, что это и есть представитель класса разумных бабочек – липидоптер. С черного рыла преследователя сорвалась молния, настигла аппарат людей. Вспышка ослепительного сине-фиолетового света разнесла гондолу на куски, посыпавшуюся на палубу корабля. Отделившиеся от гондолы крылья, словно кружась, упали в закипевшую воду. Предок Тараса дернул за рычаги на выпуклом пульте, и Тарас понял назначение кнехтов, с которых сняли колпаки. Два из них выплюнули струи дыма в течение секунд, сформировавшие подобие ракет. Эти ракеты понеслись к липидоптеру, и, несмотря на его скоростные маневры, настигли и превратили в дымные клочья, быстро растаявшие в воздухе. Однако на этом инцидент не закончился. От стебля одуванчика отделились еще две бабочки, устремились к кораблю, обстреливая его фиолетовыми и ярко-голубыми молниями. Пришлось и против них применять зенитно-ракетный комплекс, метающий дымные псевдоракеты. Лишь после уничтожения защитников одуванчика предок Тараса снова поднялся на палубу корабля и сложил руки на груди, глядя на приближающийся говоритель слова власти, словно давая знать, что он сделал свое дело. Что имелось в виду под этим названием, Тарас в точности не знал, но догадывался, что это некий реализатор мета-языка, созданный инсектами еще до изменения. В настоящий момент он, очевидно, бездействовал, однако охранялся уцелевшими инсектами и мог представлять некую ценность для тех, кто послал к нему экспедицию. Вскоре стебель одуванчика превратился в гигантскую ажурную колонну толщиной в 200 метров. Трудно было представить, что она смонтирована из скелетов липидоптеров, скрепленных между собой неведомым способом. Но результат был налицо, и прочность сооружения поражала воображение, так как простоял одуванчик в океане по меньшей мере сотни тысяч, если не миллионы лет. На палубу корабля высыпали четырехрукие члены экипажа и пассажиры, члены экспедиции. Корабль замедлил ход, обошел ствол одуванчика кругом и подплыл к одному боку, где виднелось большое рваное отверстие. Послышались металлические свистящие голоса. спутники Тараса начали спускать на воду треугольные баркасы из кожистого материала, в котором Тарас признал хитиновые надкрылья и панцири калиоптеров, разумных жуков. Перволюди давно пользовались этим прочным и легким материалом, обнаружив колоссальные кладбища инсектов, погибших во времена изменения. К стволу ушли 4 баркаса с 4 гребцами в каждом. Тарас ожидал, что его предок пойдет на разведку, но ошибся. Пращур рода Горшиных остался на судне, выдвинув из люка на корме знакомый пульт с десятком рычагов разной конфигурации и цвета. Из кнехта под кормой вытянулась вверх гибкая мачта с зеркалом на конце, напоминающая удилище. Предок развернул его в сторону дуванчика, подергал за ручки, и зеркало испустило пучок света, который уперся в основание колонны одуванчика. Удилище оказалось прожектором, точнее, источником когерентного света наподобие лазера. Пучок света переместился с одного сочленения панцирей лепидоптеров на другое, но тела древних бабочек продолжали светиться, превращаясь в прозрачные изумрудные друзы драгоценных камней. И Тарас вдруг поймал чужую мысль, развернувшуюся в смысловое поле, понятное его сознанию. Скелеты лепидоптеров складывались не просто в прочное сооружение, но соединялись в гипертексты, тексты мета-языка, представляющие собой заклинания, особые руны, способные изменять реальность. При правильном их использовании, разумеется. Сооружение инсектов реализовывало сферу воздействия на мир, составляя одно целое, объединяя мысль, слово и писание, в то время как человеческий мета-язык оказался разделенным на 3 сферы. Человеческий язык, по сути, был кодом передачи информации, а не самой информации. Только соединение языка, мысли и текста давало возможность потомкам инсектов получить инструмент воздействия на реальность посредством слова. Хотя человек едва ли мог произносить слова власти, представляющие собой многомерные энергоинформационные пакеты, закрепляющие из возможных вероятностных состояний материи только те, которые были нужны обладателю слова. И еще Тарас окончательно понял, почему аморфы, первые разумные коллективные системы Земли, провели изменения, в результате которого размеры инсектов уменьшились. Разумные насекомые замахнулись на глобальный контроль над земной реальностью, грозя уничтожением всему мирозданию. Их надо было остановить. Светящаяся вязь тел знаков текста продолжала разворачиваться спиралью вслед за движением прожектора. Предок Тарас, очевидно, свободно читал этот текст, и Тарасу даже показалось, что он тоже понимает смысл отдельных его фрагментов. Однако сознание вдруг начало плыть, мерцать и меркнуть. Организм требовал отдыха, и путешественник по пространствам внутренней памяти с сожалением понял, что пора возвращаться в свое время. Подъем из бездн памяти напоминал процесс выныривания из-под воды. Он с плеском выскочил на поверхность сознания, в свет и тепло, хватая ртом воздух, как оглушенная рыба. Ощутил млеющую затекшую руку, увидел кружащиеся и падающие стены горницы и закрыл глаза, начиная процедуру настройки организма на оптимальный режим функционирования. Поднял руку к глазам с часами. С момента спуска на дно памяти прошло всего 3/4 часа, хотя по ощущениям он отсутствовал не менее 3-4 часов. Время трансового состояния воспринималось сознанием иначе, нежели время обычного событийного потока. Тарас посидел немного, привыкая к тесноте собственного тела, затем начал набор энергии в соответствии с практикой ритмического дыхания. В течение 5 минут он сосредотачивал мысли на развитии энергетических способностей и расслаблял мышцы тела одну за другой, пока они не перестали ощущаться. За 8 секунд сделал полный глубокий вдох, задержал воздух у легких и на 8 секунд выдохнул также медленно. Повторил цикл 10 раз, меняя ноздри на вдох и выдох. Подождал 2 минуты и еще раз прошел всю процедуру, пока не дошел до 20 секунд на каждое упражнение. Через 20 минут он почувствовал движение духа в теле и стряхнул избыток энергии с пальцев рук струйками розоватого свечения. Теперь он был готов повторить поход в прошлое, чтобы еще раз взглянуть на гипертексты предков, Однако это можно было сделать и позже. А пока ситуация требовала конкретного решения, и для выяснения координат базы Гилаева необходим был выход в астрал для встречи с Видогоном, духом-хранителем рода Горшиных. Оглядевшись вокруг с помощью третьего глаза и не обнаружив злых потоков внимания к дому прокурора, Тарас снова устроился в кресле поудобней и усилием воли с короткой раскачкой сознания ввел себя в трансовое состояние ментального поиска. Темнота перед глазами вскипела, превратилась в крыло света, и перед ним открылось видение, ровное пушистое море белого тумана, изредка выстреливающие туманные фонтаны и пустое фиолетовое небо над ним, в такт фонтаном испускающее бледные лучики света. Ради любопытства Тарас подставил свою бесплотную руку под один лучик и едва не вскрикнул от неожиданности, испытав боль и наслаждение одновременно. Не удержался, чтобы не подставить руку еще раз, и услышал тихий осуждающий голос. «Безрассудно тревожить необъятное ради пустого любопытства». Тарас отдернул руку, виновато пояснил. «Я впервые переживаю такие ощущения. Что это за лучи?» «Суперпозиции полей смысла, кадоны, обладающие эффектом захвата человеческих душ. Лучше держаться от них подальше». «Что значит захват душ?» «Человека тоже можно представить, как сложную суперпозицию материальных микрообъектов, полей, сил и энергоинформационных потоков, обладающую зерном жизни, душой, которая, в свою очередь, тоже является суперпозицией тонких полей. Кадоны работают как ловушки, настроенные на соблазн получения удовольствий. Души, устремленные по этому пути, скатываются в инферно, оттуда нет возврата, а человек становится проводником тьмы». «Понял, спасибо, учту. Мне нужна информация». «Ты слишком часто стал прибегать к нашей помощи для решения конкретных земных задач. Насколько это важно?» «Прошу прощения, но это действительно важно. Мне нужны координаты схрона полевого командира Гилаева или хотя бы точки выхода к ней. Географическая зона определения окраина города Грозного». «Мы уже знаем, о чем идет речь», – перебил Тарас, наставник рода, почему-то всегда говорящий о себе во множественном числе. «Еще одно замечание. Ты слишком открыт во время выхода в информационное поле. Научись экранировать мысли или маскироваться под природное образование, иначе тебя перехватят темные иерархии и перепрограммируют». «А что значит маскироваться под природные объекты?» «Вопрос уже подразумевает ответ. Думай». «Благодарю за советы». Тарас вдруг почувствовал дуновение чьей-то холодной злой силы, заторопился. «Дайте мне карту полей». «Тебя засекли, уходи. Вход в систему подземелий, ведущую к схрону ненавидящих и недумающих, находится в 3 километрах от дома, в котором ты находишься в данный момент, на правом берегу реки Сунжи в развалинах тракторного завода. Прощай». Голос духа наставника втянулся в океан тумана струйкой света. Океан вдруг заволновался, покрылся рябью. Из его глубины вынырнула голова змеи с пылающими алым светом глазами и вперила взгляд в замершего человека. Тарас содрогнулся, начиная отступление. Конечно, ни туманного океана с фонтанами, ни змеи на самом деле не существовало. Такими эти энергоинформационные образования астрала отражало в зрительных образах сознание Тараса. Но от этого змея не становилась менее опасной, а падение в океан грозило потерей личности, и надо было убираться из этого проявленного его волей мира как можно быстрее. Змея вытянулась над туманом на 100 километров, сверкая гладким, одновременно кисейно неплотным туловищем, ринулась заносящимся в небо Тарасом, превращаясь в смерч ужаса, но он уже нашел в тумане надежное убежище, свое тело, и нырнул в него на огромной скорости, спасаясь от чужого волевого выстрела. Удар в возвращении был так силен, что он какое-то время ничего не видел, не слышал, не чувствовал. Очнулся от чьего-то прикосновения, вздрогнул, открывая слезящиеся глаза. Напротив стоял учитель и смотрел на него, склонив голову к плечу. Тарас резко приподнялся, сел в кресле поудобней. «Вы?» «Риск – благородное дело», – осуждающе покачал головой Евсей Юрьевич. «Но сюда мог прийти кто-нибудь другой». «Ты был там?» – он показал глазами на потолок. «В астрале», – смущенно признался Тарас. «Зачем?» Тарас отвел взгляд, помял лицо ладонями, чувствуя себя разбитым и усталым. Кинул взгляд на часы и не поверил глазам. Он отсутствовал около полутора часов. Елисей Юрьевич понял его мимику, нахмурился. «Долго?» «Полтора часа, я никогда бы не подумал. Я был там всего пару минут». «Я не спрашиваю, что ты там искал. Но уверен, что искал напрасно. И так рисковать посвященному непозволительно. Для походов по астралу необходим проводник и защитник». «У меня есть проводник». Тарас направился на кухню, плеснул в лицо холодной водой, вытерся и вернулся. Елисей Юрьевич в задумчивости смотрел на иконку в углу комнаты. Оглянулся, пытливо глянув на ученика. «Ты мне ничего не говорил о проводнике?» Боялся показаться смешным. «Что это за сущность?» «Дух рода, наставник. Я называю его Видогоном». «Понятно». С облегчением кивнул Елисей Юрьевич. «Это действительно проводник. Духи этого вида редко выходят на прямые контакты. Ты чем-то их заинтересовал. Почему их?» «Он назвался Видогоном, хотя всегда о себе говорит «мы». «Это коллективная сущность, вбирающая память каждого предка. Если будешь прислушиваться к их советам, далеко пойдешь». Тарас отвел взгляд. «Постараюсь». «Мы уходим?» «К сожалению, придется задержаться. По независящим от нас обстоятельствам самолет улетает завтра утром. Соответственно, и мы летим завтра утром. Надеюсь, у тебя нет планов на вечер?» Тарас хотел было сказать правду, но не успел. В кармане Елисея Юрьевича засигналил мобильник. «Да», — сказал он, вытащив трубку. Помолчал, выслушивая абонента. «Хорошо, встретимся в 9 у Юрка-2». Посмотрел на Тараса. «Мне придется отлучиться по делам на пару часов. Можешь присоединиться?» «Лучше я подожду вас здесь», — сдержанно сказал Тарас, пряча радость в душе, что не придется объяснять учителю причину своего ночного отсутствия. «Хорошо», — кивнул Елисей Юрьевич. «По ресторанам и кафе нам лучше не ходить, поэтому поужинаем здесь. Я что-нибудь принесу вкусненького». Он вышел. Заурчал мотор машины. Тарас подождал, пока она отъедет, и вздохнул полной грудью. Можно было начинать операцию, намеченную еще утром.